Было около 11 вечера. Рут и Керн сидели на террасе. Биндер спустился по лестнице и подошел к ним. Он снова был собран и элегантен. «Пойдемте куда-нибудь», — предложил он. «Уснуть я не смогу, а оставаться одному сегодня не хочется. Я знаю одно вполне безопасное кафе. Посидим там часок, не больше. Доставьте мне это удовольствие». Керн посмотрел на Рут. «Ты устала?» — спросил он.
«Не устала».
«Доставьте мне это удовольствие», — повторил Биндер. «Только на часок. Увидите что-то новое». Он повел их в танцевальный бар. Рут заглянула внутрь.
«Слишком шикарно», — сказала она, — «не для нас».
«А для кого же еще, если не для нас, космополитов?» — мрачно сострил Биндер. «Да и не так уж тут шикарно. Присмотритесь как следует. Шику здесь ровно настолько, чтобы отвадить сыщиков. А коньяк стоит не дороже, чем в любом другом месте. Оркестр первоклассный. Иногда это тоже не нужно. Так что войдем, прошу вас. Вот свободные места». Они сели за столик и заказали коньяк. «Все неважно», — сказал Биндер, поднимая рюмку. «Давайте веселиться. Жизнь скоро кончится. И будем ли мы радоваться или горевать, все равно. Ни за то, ни за другое нам потом не заплатят».
«Верно». Керн тоже взял рюмку.
«Вообразим, что мы просто швейцарские граждане, что у нас есть квартира в Цюрихе, а сегодня мы приехали развлекаться в Люцерн. Согласна, Рут?»
Рут одобрительно кивнула и улыбнулась.
«Или вот что, мы туристы», — заявил Биндер. «Богатые туристы». Он выпил рюмку и заказал себе вторую. «Вы тоже выпьете еще?» — спросил он Керна.
«Попозже.
Лучше сразу. Тогда скорее поднимется настроение. Пожалуйста, не возражайте».
«Хорошо, не буду».
Они сидели за столиком и наблюдали за танцующими. Здесь было много молодежи в их возрасте. Но они почему-то походили на трех заблудившихся детей, которые попали в чужую компанию и растерянно глазеют вокруг. Их тяготило не только ощущение безродности и неприкаянности, но и сознание своей безрадостной молодости, почти лишенной надежд на будущее.
«Что же с нами творится?» — подумал Керн. «Ведь мы хотели радоваться и веселиться. Ведь у нас есть все, что может иметь человек, и даже, пожалуй, больше. Так в чем же дело?»
«Тебе здесь нравится?» — спросил он Рут.
«Да, очень», — ответила она.
В баре воцарился полумрак. Пестрый луч прожектора заскользил по танцевальному кругу, и на паркете вихрем закружилась стройная, хорошенькая танцовщица. «Замечательно!» — воскликнул Биндер и захлопал в ладоши. «Чудесно!» — Керн тоже зааплодировал. «А музыка какая? Первоклассная!» Они сидели полные готовности восхищаться всем окружающим, быть легкими и жизнерадостными. Но все словно было посыпано пылью и пеплом, и они сами не знали, почему это так. «Потанцевали бы?» — предложил Биндер.
«Хочешь?» — Керн встал.
«Кажется, я разучилась танцевать», — сказала Рут. «И я разучился, тем проще для нас обоих». С минуту она поколебалась, потом встала и направилась с Керном к танцевальному кругу. Разноцветные лучи прожекторов шарили по танцующим. «Вот видишь, дали фиолетовый свет», — сказал Керн. «Теперь нас никто не заметит». Осторожно и не без робости они закружились в танце, но постепенно к ним пришла уверенность, особенно когда они убедились, что никто на них не смотрит.
«Как приятно танцевать с тобой», — проговорил Керн. «Вообще я все время открываю в тебе какие-то новые приятные стороны. Мало того, что ты со мной, так еще и все вокруг становится иным, прекрасным».
Рут сдвинула руку ближе к плечу Керна и легонько прижалась к нему. Медленно скользили они под ритм музыки. Лучи прожекторов стекали по ним, словно струи подкрашенной воды, и вдруг исчезли и горесть, и тяжесть. Остались только две нежные, юные жизни, тянувшиеся одна к другой, освободившиеся от теней страха и настороженности. Музыка оборвалась, и они вернулись к столику. Керн неотрывно смотрел на Рут.
Ее глаза блестели, взволнованное лицо озарилось каким-то лучистым, самозабвенным, почти смелым выражением. «Вот проклятие», — подумал Керн, — «почему же нельзя жить так, как хочется?» И на какие-то секунды его охватило чувство страшной тоски. «Поглядите-ка, кто идет», — сказал Биндер. Керн поднял глаза. Коммерческий советник Арнольд Оппенгейм шел через зал, направляясь к выходу. Поравнявшись с их столиком, он озадаченно остановился и молча оглядел всех троих.
«Интересно», — буркнул он. «Чрезвычайно поучительно».
Никто ему не ответил.
«Так вот, значит, награда за мою доброту и помощь», — возмущенно продолжал Оппенгейм. «Я даю деньги, а их тут же растранжиривают по барам».
«Иной раз забыться куда важнее, чем хорошо поужинать, господин коммерческий советник», — спокойно возразил ему Биндер.
«Все это пустые фразы. Молодым людям вроде вас незачем шататься по барам».
«Бродяжничать по дорогам нам, пожалуй, тоже незачем», — ответил Биндер. «Позволь, я тебя познакомлю», — обратился Керн Крут. «Этот господин, возмущающийся нами, коммерческий советник Оппенгейм. Он купил у меня кусок мыла. Я заработал на этом целых 40 сантимов».
Оппенгейм ошеломленно уставился на него, затем прошипел что-то вроде нахальства и затопал прочь.
«Что все это значит?» — спросил Рут.
«Ничего особенного. Самая обычная вещь на свете», — ответил ей Биндер голосом полным иронии. «Филантроп, глубоко осознавший величие своих благодеяний. Такие люди тверже стали».
Рут встала. «Он наверняка приведет полицейских, надо уйти.
Для этого он слишком труслив. Зачем ему лишние неприятности? И все-таки лучше пойдем».
«Хорошо».
Биндер расплатился. Все встали и пошли к пансиону. Около вокзала они заметили двух мужчин, шедших им навстречу.
«Внимание!» — шепнул Биндер. «Сыщик! Вести себя непринужденно!»
Керн принялся тихо насвистывать, взял Рут под руку и замедлил шаг. Почувствовав, что Рут хочет пойти быстрее, он крепко сжал ее локоть, громко рассмеялся и еще медленнее поплелся дальше. Двое встречных прошли мимо. Один из них был в котелке и равнодушно курил сигарету, другим оказался Фокт. Он узнал их и едва заметно закрыл и открыл глаза, давая понять, что его постигла неудача. Через минуту Керн оглянулся. Сыщик и Фокт скрылись из виду. «Направление на Базель, границы. Поезд уходит 12 часов 15 минут», — авторитетно прокомментировал Биндер.
«Ему, видать, попался чересчур человечный судья», — сказал Керн. Они продолжали свой путь. Рут почувствовала озноб. «Вдруг здесь стало как-то жутко», — проговорила она.
«Поезжайте во Францию», — ответил Биндер. «В Париж. Большой город, самое лучшее».
«Почему же вы не едете туда?»
«Не знаю ни слова по-французски. Кроме того, я специалист по Швейцарии, а потом...»
Он не договорил. Все замолчали. С озера дул прохладный ветер. Над ними висело огромное свинцово-серое и чужое небо.
Перед Штайнером сидел бывший адвокат высшего берлинского апелляционного суда доктор Гольдбах II. Штайнер познакомился с ним в кафе «Шперлер» и взял в ассистенты для телепатических сеансов. Гольдбаху было под 50. Из Германии его выслали как еврея. Он торговал галстуками и занимался негласной юридической консультацией. Заработков хватало ровно настолько, чтобы не умереть с голоду. У него была очень красивая 30-летняя жена, которую он любил. Теперь она существовала на средства, выручаемые от продажи принадлежавших ей драгоценностей. Гольдбах понимал, что вряд ли сумеет сохранить ее. Штайнер выслушал историю адвоката и пристроил его на работу к Поцлаху. Здесь он был занят по вечерам, а в дневное время мог посвящать себя коммерции и юриспруденции. Однако вскоре обнаружилось, что настоящего медиума из него не получается. Он перепутывал все на свете,
и срывал представление. И вот теперь в поздний час он сидел перед Штайнером и в отчаянии умолял не выбрасывать его на улицу.
«Гольдбах», — сказал Штайнер, — «сегодня вы работали особенно плохо. Дальше так продолжаться не может. Вы вынуждаете меня действительно быть ясновидцем».
Гольдбах посмотрел на него взглядом смертельно раненой лани. «Ведь все так просто», — продолжал Штайнер. «Число ваших шагов до первого шеста, поддерживающего перекрытие, определяет номер ряда. Закрытый правый глаз означает даму, левый — мужчину. Число пальцев, их надо показывать незаметно, помогает мне узнать, какой это по счету зритель слева. Вы выдвигаете правую ногу вперед, предмет спрятан где-то выше пояса, левую ногу — ниже пояса. Чем больше выдвинута нога, тем выше спрятан предмет. И наоборот. Ведь ради вас нам пришлось изменять всю систему знаков. Очень уж вы дергаетесь». Адвокат нервно теребил воротничок рубашки.
«Господин Штайнер, виновато», — возразил он. «Я же выучил все наизусть. Репетирую каждый день. Бог знает, в чем тут дело. Прямо какая-то нечистая сила».
«Ну, послушайте, Гольдбах», — терпеливо продолжал Штайнер. «Ведь вам, как адвокату, вероятно, приходилось удерживать в памяти гораздо больше всяких подробностей».
«Я знаю на зубок весь гражданский кодекс», — воскликнул Гольдбах, теребя руки. «Знаю сотни дополнений и решений. Поверьте мне, господин Штайнер, моя память сделала меня грозой всех судей. Но здесь все словно заколдовано».
Штайнер укоризненно покачал головой. «Любой ребенок, и тот смог бы это запомнить. Всего только 8 знаков, плюс еще 4 для особых, редких случаев».
«Господи, да знаю я их. Зубрю каждый день, но волнение сильнее меня».
Маленький и съежившийся Гольдбах сидел на ящике, уставившись глазами в пол. Штайнер рассмеялся.
«Но ведь в зале суда вы не волновались? Вы вели крупные процессы, и вам приходилось хладнокровно и уверенно оперировать весьма сложными материями».
«Да-да, и поверьте, это было очень легко, но здесь до начала представления помню все до последней мелочи, но стоит мне очутиться под брезентом, как я начинаю страшно волноваться, и все смешивается в моей голове».
«Но что же, черт возьми, заставляет вас волноваться?»
Гольдбах ответил не сразу.
«Не знаю», — тихо сказал он.
«Вероятно, тут много всякого».
Он поднялся. «Господин Штайнер, попробуйте меня завтра снова, еще один раз».
«Хорошо, но знаете, завтра все должно пройти безупречно. А не то подслух задаст нам перцу».
Гольдбах порылся в кармане пиджака и достал галстук, завернутый в шелковую бумагу.
«Я захватил для вас этот пустячок. Вы столько нянчитесь со мной».
Штайнер отвел его руку. «Ни в коем случае. Таких вещей я не признаю».
«Но ведь мне это ничего не стоит».
Штайнер похлопал Гольдбаха по плечу. «Юрист, пытающийся дать взятку. Насколько это усугубляет наказание в суде?»
Гольдбах слабо улыбнулся. «Об этом спросите прокурора. От хорошего адвоката ждут лишь одного, чтобы приговор был полегче. Впрочем, в данном случае применяется обычная мера наказания, но смягчающие обстоятельства в расчет не принимаются. Последним крупным делом такого рода был процесс Хауэра и его сообщников». Он слегка оживился. «В качестве защитника выступал Фрайган. Весьма ловкий человек, но он слишком любил парадоксы. Слишком. Парадокс, как проходная деталь, неоценим. Это ошеломляет, но нельзя делать его основой защиты. Защищая советника земельного суда, Фрайган ссылался на смягчающие обстоятельства. И что же, по-вашему, он имел в виду? Ни за что не догадаетесь». Гольдбах возбужденно рассмеялся. «Он заявил, что обвиняемый не знал законов. Понимаете, юрист не знал законов».
«Неплохая идея», — сказал Штайнер. «Она хороша для анекдота, но не для процесса». И вдруг Гольдбах перестал быть жалким эмигрантом и торговцем галстуками. Слегка склонив голову и сощурив глаза, он вновь преобразился в доктора Гольдбаха II из апелляционного суда,
в грозного тигра из джунглей судебных параграфов. Давно уже Гольдбах не испытывал такого чувства. Легкой и стремительной походкой он шел по главной аллее Пратера, не замечая грусти ясной осенней ночи. Вот он вновь стоит в переполненном зале суда, бегло просматривает свои записки. Не Фрайганг, а именно он выступит сегодня. Прокурор заканчивает обвинительную речь и садится. Гольдбах оправляет мантию, чуть приподнимает руки с согнутыми пальцами и, качнувшись, как фехтовальщик перед боем, начинает говорить, и в голосе его звучит металл. «Высокий суд. Обвиняемый Хауэр». Одна за другой следуют фразы короткие и острые, неоспоримые по своей несокрушимой логике. Он подряд анализирует все доводы прокурора и вроде бы придерживается его аргументации. Похоже, что он не защищает, но обвиняет. Зал притих. Судьи ловят каждое его слово, и вдруг виртуозный поворот мысли, и все обретает совсем противоположный смысл. Гольдбах цитирует параграф о взяточничестве, ставит 4 четких вопроса, показывающих явную двусмысленность этого параграфа, и тут же твердо и быстро излагает оправдательный материал, воспринимаемый теперь совершенно по-иному. Гольдбах подошел к дому, в котором жил, и медленно, неуверенным шагом поднялся вверх по лестнице. «Моя жена пришла?» — спросил он заспанную горничную, открывшую ему. «Она вернулась 15 минут назад». «Благодарю вас». Гольдбах прошел по коридору в свою узкую комнату, выходившую небольшим оконцем во двор. Пригладив волосы щеткой, он постучался в дверь смежной комнаты. «Да». Жена сидела перед зеркалом и внимательно разглядывала свое лицо. Она не обернулась. «В чем дело?» — спросила она. «Как поживаешь, Лена?» «Как поживаю? Плохо, конечно. Разве это жизнь? Зачем ты, собственно, спрашиваешь?» Она притронулась пальцами к векам. «Ты уходила?»
«Уходила».
«Где ты была?»
«Не все ли равно где? Не могу же я торчать здесь целыми днями и смотреть на стены?»
«Конечно же нет. Я только рад, когда ты развлекаешься.
Вот и очень хорошо».
Женщина принялась медленно и тщательно втирать крем в кожу. Она разговаривала с Гольдбахом, словно с куском дерева, без всякого волнения, с каким-то ужасающим равнодушием. Истосковавшийся по доброму слову, он стоял в дверях и смотрел на нее. В свете лампы мерцала ее гладкая, без единого пятнышка розовая кожа. Тело ее было пышным и мягким.
«Ты уже нашел что-нибудь?» — спросила она. Гольдбах сразу поник.
«Ведь ты все сама знаешь, Лена. У меня еще нет разрешения на работу. Я был у коллеги Гепфнера, и он пока ничего не может сделать для меня. Все это тянется страшно долго».
«Да уж куда дольше?»
«Я делаю, что могу, Лена.
Мне это известно. Но теперь я устала.
Ухожу, ухожу. Спокойной ночи». Гольдбах притворил дверь.
Он не знал, как поступить, ворваться к ней, умолять быть с ним чуткой, выклинчить у нее ночь любви, только одну ночь. Или...
Он бессильно сжал кулаки. «Избить», — подумал он, — «отвести душу, отплатить за нескончаемое унижение и позор, искромсать эту розовую плоть, хоть один раз дать себе волю, не сдерживать ярости, разгромить комнату, бить и снова бить, чтобы с этих высокомерных губ срывались крики и стоны, чтобы это пышное тело извивалось на полу». Он дрожал и прислушивался. Как же звали того клиента? Карбатке? Нет, Карбутке. Такой коренастый парень, волосы у него росли прямо на лбу. Низко-низко, а уж лицо. Именно таким представляет себе обыватель лицо убийцы. Как трудно было добиться оправдания этого типа, доказать, что он действовал в состоянии аффекта. Карбутки вышиб своей девушке зубы, сломал ей руку и сильно порвал губу. Так отделал ее, что даже после окончания следствия, то есть уже на процессе, она сидела с опухшими глазами, и все же
Она боготворила этого скота и была ему предана, как собака. Может быть, именно поэтому. А он, Гольдбах, все-таки добился оправдательного приговора. Это был грандиозный успех. Образец мастерской защиты с обнажением глубоких психологических корней, как выразился коллега Кон Третий, поздравляя его.
Гольдбах опустил руки. Он посмотрел на стол, где лежал набор дешевых галстуков из искусственного шелка. Да. Он вспомнил, как тогда в комнате защитников в кругу коллег он красноречиво и остроумно доказал, что любовь женщины неразрывно связана с потребностью быть рабыней своего господина и повелителя. Тогда он зарабатывал по 60 тысяч марок в год и покупал жене драгоценности. Теперь она их продает и тратит все на себя. Напрягая слух, он улавливал каждый шум, доносившийся из соседней комнаты. Лена укладывалась в постель. Такое подслушивание происходило каждый вечер, и он никак не мог от него отказаться, хоть и презирал себя за это. Он услышал скрип пружин, и его лицо пошло пятнами. Стиснув зубы, он подошел к зеркалу и стал разглядывать себя. Затем взял стул и поставил его в середине комнаты.
Предположим, что дама, сидящая на третьем месте в девятом ряду, спрятала в туфлю ключ, — пробормотал он.
Он сделал 9 маленьких шагов к стулу, подмигнул правым глазом, провел 3 пальцами по лбу и выставил левую ногу вперед, еще вперед. Теперь он полностью сосредоточился, представил себе Штайнера, ищущего спрятанный предмет, и выдвинул ногу еще больше. Гольдбах стоял, освещенный красноватым светом лампочки. На стене колыхалась его жалкая, причудливая тень. В это же время Штайнер беседовал с Лила. «Что поделывает наш Людвиг, Лила?» — сказал он. — Видит Бог, я вспоминаю его не только из-за этого дурака Гольдбаха, а действительно часто скучаю по нему, по нашему малышу,